Осколок снаряда, пробивший отцу голову, лежал в коробке из-под печенья, под тем межсезонными полотенцами в шкафу, вместе с его открытками с фронта, такими отрывистыми и краткими, что Жак помнил их наизусть. «Дорогая Люси, у меня все хорошо. Завтра нас переводят в другое место. Береги детей, целую тебя, твой муж». Да, во тьме той самой ночи, когда он, эмигрант, сын эмигрантов, появился на свет во время переезда, Европа уже готовила пушки, которые должны были выстрелить все разом несколько месяцев спустя, выгнав супругов в Кормери и Санта-Потро, его на призывной пункт, а ее с ребенком, опухшим от москитных укусов, в маленькую бабушкину квартирку на окраине Алжира. «Не беспокойтесь, мама, как только Анри вернется, мы тут же уедем». Бабка, прямая, с пучком седых волос на затылке и светлыми суровыми глазами, дала свой ответ. «Придется работать, дочка». «Отец был зуавом?» «Да, он воевал в Марокко». «Действительно, Жак забыл. В 1905-м отцу было 20 лет». Он, как тогда говорили, служил в Марокко в действующей армии. Жак вспомнил, как ему рассказывал об этом директор школы, когда он несколько лет назад встретил его здесь, в Алжире. Мсье Левек был призван одновременно с его отцом, но они всего месяц прослужили вместе в одной части. По его словам, он плохо знал Кормери, потому что тот был неразговорчив, выносливый, молчаливый, но с легким характером и справедливый. Только однажды Кормери вышел из себя. Это было ночью после нестерпимо жаркого дня в глубине Атласа, где их подразделение расположилось лагерем на одном из холмов под защитой скалистого ущелья. Кормери и Левек должны были сменить в ущелье часового. Никто не отозвался на их оклик. Они обнаружили своего товарища возле зарослей кактусов. Он лежал с запрокинутой головой, как-то странно повернутой к луне. Сначала они даже не узнали его. У него было что-то непонятное с лицом. Но потом все оказалось просто. Ему перерезали горло, а синеватая опухоль над губами была его отрезанным половым органом, торчащим изо рта. Только теперь они заметили, что ноги у него раздвинуты, форменные штаны вспороты, и на этом месте, почти неосвещенным луной, темнеет густая лужа. В 100 метрах оттуда за скалой лежал еще один часовой в таком же виде. Забили тревогу, усилили посты. На рассвете, когда они вернулись в лагерь, Кормери сказал: «Они не люди». Левек задумался и возразил, что по их представлениям настоящие мужчины должны поступать именно так, потому что это их земля, и они сопротивляются любыми способами. Кормери набычился. «Наверное. Но это гнусно. Человек не может делать такое». Левек ответил, что, видимо, по их понятиям, иногда человек должен идти на все и все уничтожать. Но Кормери закричал, словно в каком-то исступлении: «Нет! Человек должен себя обуздывать, тогда он человек, а иначе...» Потом вдруг успокоился. «Я нищий», — сказал он глухо. «Я вырос в приюте. На меня нацепили эту форму и погнали на войну. Но я обуздываю себя. Среди французов тоже бывают такие, которые себя не обуздывают», — сказал Левек. «Значит, они тоже не люди». И вдруг он заорал: «Выродки! Что за выродки? Все! Все!» И бледный, как полотно, ушел в свою палатку. Вспоминая об этом, Жак понял, что именно от этого старого учителя, которого давно потерял из виду, он больше всего узнал об отце. Но если не считать подробностей, это было немногим больше, чем он сам угадывал за молчанием матери. Человек суровый, с горечью в душе, который всю жизнь работал, убивал по приказу, принимал все, чего нельзя было избежать, но где-то глубоко внутри не поступал со своей сутью. Словом, человек бедный, ибо бедняки не выбирают, как им жить, но могут сохранить себя. И Жак пытался, исходя из того немногого, что знал от матери, представить себе того же самого человека, 9 лет спустя, уже женатого, отца 2 детей, добившегося чуть более приличного положения в жизни и внезапно вызванного в Алжир для мобилизации.